Путевой лист. Радиоканал «Унисон Радио» представляет авторскую программу Владимира Таллера «Путевой лист». Сегодня в эфире вторая часть беседы с известным российским журналистом и телеведущим Леонидом Млечиным.
Млечин Леонид Михайлович – советский и российский журналист, писатель, телеведущий. Окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. Работал международным обозревателем журнала «Новое время» и заместителем главного редактора газеты «Известия». С 1994 года является также автором и ведущим информационно-аналитических, публицистических программ и ток-шоу на различных телеканалах. В разное время работал на телеканалах холдинга ВГТРК, ТВ-центр и Пятом канале. Сейчас возглавляет дирекцию историко-публицистических программ общественного телевидения России. Является постоянным автором журналов «Эксперты. Новое время». С осени прошлого года ведет видеоканал на YouTube. Написал около 100 исторических и биографических книг. Член Союза писателей СССР и России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премий ТЭФИ и ТЭФИ «Регион». В апреле 2018-го награжден орденом почета за заслуги в развитии отрасли связи, отечественного телевидения и средств массовой информации.
Вот интересно мне очень, каким образом вы сейчас воспринимаете нашу действительность с точки зрения журналистики, с точки зрения развития личности, с точки зрения развития общества?
Мне кажется, в последние годы, поскольку я углубился в революцию, в Первую мировую войну, и вот этот период помог мне, как представляется, понять, что с нами случилось, какие бедственные процессы происходили в России в те годы и к какому ущербу это привело. И я понимаю, что результат этого сегодня сказывается. И многие черты нашего общества, которые нам не нравятся и которые не дают нам возможность развиваться, они корнями оттуда. Вот без понимания истории, мне кажется, нельзя понять сегодняшний день. У меня ощущение, что я вот лучше понимаю, потому что я понимаю, как это произошло, как это случилось, что целые слои общества были выброшены, как были уничтожены определенные подходы к жизни, как были уничтожены морально-нравственные ориентиры и все прочее, что самым бедственным образом сказывается на нашей жизни по сей день. Мы никак не можем вырваться из этой, вылезти из этой
ямы. А что надо делать?
Этого я не знаю, потому что это выходит за рамки моей специальности. Я подозреваю, что пока ничего не получается, потому что перестройка была вот некоторым шансом вырваться и вернуться к историческому пути, вернуть Россию к ее историческому пути, но пока не очень получилось, потому что мы вновь испугались усложняющегося мира и стали на все вопросы давать простые ответы. А кто дает сложные ответы, те не нужны. А такое упрощение, вот оно, такое обнуление всего, оно не дает стране развиваться.
Ну, то есть вы считаете, что есть, скажем так, какая-то судьба России? Какова она?
Ну, это не судьба, мы сами это сделали. Никто же, видели все эти разговоры там о немецких.
Это мы на сегодняшний момент сделали. А что нас ждет? То есть вот как судьба страны, то есть есть некий исторический путь, некое предназначение. Существует оно у страны?
Ну, насчет предназначения, не знаю, это нечто мистическое, выходящее за рамки моих представлений. Я вижу, что мы пока не продвигаемся вперед, едва ли в ближайшее время будем продвигаться. Я думаю, что мы будем продолжать кружиться на том месте, где мы находимся, давая себе на все вопросы, давая себе самые простые ответы и не желая вперед двинуться.
Процветание любой страны – это, прежде всего, развитие ее, ну, я бы сказал, кадрового состава, то есть развитие ее лучших сторон народа, да, представителей народа. Что нужно, чтобы развивался уровень нашего населения, уровень нашего народа, уровень тех, кто живет в этой стране?
Я не знаю, что можно сделать. Видите ли, мы недооцениваем. Значит, примерно 2 миллиона человек бежали из России после революции гражданской войны. Причем это даже самая мобильная часть и молодая часть населения. А потом началось уничтожение, то, что называется коллективизация, раскулачивание, было уничтожением русского крестьянства. Не только русского. Причем его лучшей части, той наиболее продвинутой, наиболее преуспевшей, были уничтожены. Были уничтожены люди, которые могли и хотели тяжко работать. Это исчезло. Потом у нас происходило не один раз уничтожение интеллигенции. Чудовищные процессы, которые происходили после Второй мировой войны в последние сталинские годы, привели к уничтожению русской науки. Вот, ну, довольно известная история, скажем, с тем, как не признавали там Эйнштейна и квантовую механику Гейзенберга.
Вернер Карл Гейзенберг – немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по физике. В 1925 году именно он обобщил наблюдения в сфере квантовой физики за предыдущие десятилетия. Гейзенберг также сформулировал свой знаменитый принцип неопределенности, заключавшийся в том, что наблюдатель влияет на созерцаемую им реальность. Репутация ученого в научном мире не столь однозначна, так как Гейзенберг стоял во главе нацистской ядерной программы. К счастью, так называемый «урановый проект» оказался безуспешным, и атомную бомбу фашистской Германии создать не удалось.
Ну и считает, что потом, когда Берия сказал, что Берия объяснили, что без этого атомную бомбу не создать, все закончилось. А я вот тут писал книжку о позднесталинских годах и заинтересовался, а думаю, а что произошло вот с теми физиками, которые не признавали ни теории относительности, ни квантовой механики, а что с ними потом сделалось? А вот что с ними потом произошло? Они стали потом академиками, директорами научных институтов, руководителями образовательных высших учебных заведений, директорами научных издательств, главными редакторами научных журналов. Они десятилетиями воспитывали нашу молодежь. Люди, не понимавшие, что такое современная физика, поколениями воспитывали наших физиков. Вот поэтому больше Нобелевских премий в этой науке у нас нету. И больше прорывных движений нет. Это уничтожено. То же самое ведь произошло в химии. Почему по сей день, а в биологии? Ведь уничтоженная биология не восстановилась. Поэтому у нас проблемы с сельским хозяйством. Поэтому лекарства у нас все иностранные и будут иностранные. Потому что восстановить это невозможно. И так во многих науках произошло. Я говорю, что мы пережили такое, что восстановить иногда не представляется возможным. Если ногу отрезали, она уже не отрастает.
Но это не значит, что не существует выхода.
Он существует, просто мы пока не в силах вырваться. Видите ли, шанс.
А где он? Что нужно?
Ну, это нужно.
Исторически. Я не спрашиваю вас как предсказателя. Я говорю с вами как человек, который прекрасно разбирается в истории процесса. И, я бы сказал так, экстраполируя то, что было, можно было бы посмотреть в ближайшем будущем все-таки, какие шаги необходимо было бы сделать или какие делаются сейчас, чтобы это изменить или, по крайней мере, как-то вывести на должный путь.
Ну, мы в мире не одни живем. Есть страны, которые преуспели не только материально, хотя это важно, но и в научных достижениях. Ты ведь знаешь, из какие страны сообщают о создании новых лекарств, о новых там разработках научных и так далее. Ты видишь эти страны, видишь, как они устроены. Ну, вот так, значит, и надо устраивать свою жизнь. А мы заняты сейчас только тем, что швыряемся в камнями в эти страны.
Ну, тут поливаем ведь вопрос, все-таки есть расхождение некое ментальное. Нельзя отрицать, что существуют разные все-таки предназначения, территориальные, народные и так далее.
Ну, вы знаете, когда говорят там, о неприемлемости западного образа жизни, ну, а в Японии что? Прекрасно они усвоили эти запад, то, что мы называем западным образом жизни, смотрите, как они преуспели. А Южная Корея? Бог мой, Южная Корея. 100 лет назад там не было грамотных людей. После Второй мировой войны в Сеуле некому было трамвай водить. Трамвай некому было водить. Летчиков не было десятилетиями. Никто не знает ни корейских писателей, ни корейских философов. А на чьих автомобилях мы сейчас ездим? А чьи телефоны у нас в карманах лежат? Корейские. Эти люди стремительно в наших глазах
пробили. За счет чего?
За счет того, что они поняли, как должна быть устроена эта жизнь. Они проделали на моих глазах. Я еще когда был студентом, там была военная диктатура. Но они двигались вперед, продвинулись к демократическому устройству. И вот чего они добились. Это была нищая, жалкая страна.
То есть, все-таки у них сейчас, значит, есть и наука, и развитые технологии.
Да.
Но вы говорите о том, что вот у нас это уничтожено в определенные исторические промежутки, восстановить и невозможно
не хотим,
или сложно.
Мы не хотим восстанавливать.
То есть, да. Вопрос в том, как это делать.
У нас этим занимаются те люди, которых учили, те, которые не понимают современной физики. Что же ему сейчас сказать? Я ничего не разбираюсь. Пусть другой придет, который лучше разбирается. Нет, я буду в этом кресле сидеть всегда. А тебя я не пущу, потому что ты агент международного империализма. Вот ответ наш на вопрос.
То есть,
ты пятая колонна.
Да, то есть, либо привлекать тех, кто развивается, либо с нуля создавать свои.
Нет, ну, надо создавать условия, в которых существует насыщенная интеллектуальная жизнь, в которых люди могут реализовываться, в которых государственный аппарат не всевластен и так далее. Эти все рецепты, они видны. Вот выйдешь на улицу, и видно, как это делается. Вопрос в том, что мы не хотим, потому что в нашем устройстве жизни есть масса привлекательного, нас устраивающего. Мы же ни за что не отвечаем.
В студии «Унисон Радио» Владимир Таллер принимает известного писателя и телеведущего Леонида Млечина. Продолжение через несколько минут.
Путевой лист.
На вопросы Владимира Таллера отвечает телеведущий Леонид Михайлович Млечин.
Я вот точно знаю момент, когда я заинтересовался мировой политикой. Значит, это, я еще в школу не ходил. Это я точно помню. Значит, в подъезде, где мы жили, случился какой-то потоп. Не только нашу квартиру заливало, сразу много. И все там звонили в домоуправление, эти слесари все идут, не идут. Я использовался этой возможностью и сбежал от мамы, чтобы поиграть в футбол с ребятами. Я уж выбегаю из подъезда, бегу мимо, и на скамеечке сидят два джентльмена с деревянными сундучками, которые точно указывают их профессию. Это те самые слесари, которые ждут в подъезде, который заливает водой. И когда я прохожу мимо них, один другому говорит: значит, кто нам сейчас больше всего вредит? НАТО, Америка, Турция, Израиль. Дальше я уже пробежал, там были ребята с футболом. Вот так мы и живем. Это было где-нибудь там 55 лет назад примерно. Что за этот момент изменилось? Ничего, мы по-прежнему, вода течет. Джентльмены сидят на скамеечку, выясняют.
Ну, может быть, назад некоторых стран перешли из врагов.
Ну, не важно, они принципиально. Все равно они сидят на скамеечке. Там вода льется или дом горит? Они сидят здесь и выясняют, кто им мешает. НАТО, которые никогда в жизни не видели. Америка, где они никогда не были. Турция, где они даже не побывали. Им все кажется, что вот это вот им мешает жить. А не то, что они не закрутили кран и не собираются это делать.
Воспитывая молодое поколение, как старшие их родители, постоянно задумываться о том, каким образом свое чадо подготовить к реальной жизни и создать условия для его быстрого роста и успешной жизни в дальнейшем, так и уже молодое поколение буквально там с молодых ногтей стремится стать успешными, лидерами, профессионалами, жить хорошо. Что это, на ваш взгляд, как это должно происходить?
Не знаю, как должно, я вижу, как происходит. Ментальность – это то, что формируется у молодого человека примерно до 17 лет. Формируется родителями, прежде всего, атмосферой в доме, во-вторых, атмосферой во дворе, дальше там школы, приятелями и так далее. Если у родителей советские люди, то они формируют его таким же, как они сами. Поэтому Советского Союза уж четверть века как нет, а советский человек есть и воспроизводится. Ну, вот была у нас история в Подмосковье, там были прокуроры, которые крышевали бизнесы горные.
Громкое дело о подпольных казино в Подмосковье было возбуждено в 2011 году. В 15 городах области работали нелегальные игорные заведения, которые организовал предприниматель Иван Назаров. Доходы нелегального бизнеса достигали 10 миллионов долларов в месяц. К нему, по данным следствия, были причастны высокопоставленные сотрудники прокуратуры и МВД. Однако, несмотря на резонанс, дело, по сути, развалилось. В сентябре 2013-го все его фигуранты оказались на свободе.
И вот реакция. Какая могла быть реакция? Она должна была быть такая, только надо навести порядок, там все прочее. А реакция другая. Стать бы мне этим прокурором. Или зятем этого прокурора. Вот это зажил бы. Вот, к сожалению, мы не можем вырваться из этого.
Ну, до сих пор сегодня у нас, я не знаю, там с определенной периодичностью меняется, конечно, направление понимания того, что есть успешная профессия. Но я уже в своих программах со своими гостями не раз обсуждал вопрос о том, что у нас в год выпускается 300-400 тысяч экономистов, 300-400 тысяч юристов, а реально народному хозяйству нужны, дай бог, в десятки раз меньше количество действительно профессионалов.
Я бы обратил внимание на другое. Дело не в том, какие специальности получают, дело в том, куда они идут работать. Они идут работать в государственный аппарат. Государственный аппарат, конечно, нужен, но государственный аппарат ничего не создает, он только перераспределяет. А вот туда, где создать, в бизнес, создавать рабочие места, придумать новые технологии, двигать что-то вперед, никто не идет. Все идут сюда, перераспределяют все. Бюджет, если они умелы.
Ну, справедливости ради, скажем, мало кто туда идет.
Или хотя бы просто сидеть на должности, при которой идет работа, не идет, тебе два раза в месяц зарплату перечисляют, копеек, там, к отпуску чего-то, пособие, и все хорошо. А то, что ты совершенно не нужен и бесполезен, это и в голову не приходит. Поэтому у нас разрастается этот государственный аппарат, который ничего не производит.
Быть счастливым человеком никто никогда не мог сформулировать до конца закона или правила, как таковым стать. Быть успешным человеком здесь может немножко проще. Быть человеком востребованным – это еще проще. Тут как бы есть некие измерители определения. В вашем понимании, что надо делать с юных лет для того, чтобы быть одним из них, постепенно поднимаясь к счастливому человеку?
Я испытал момент полного счастья, когда я учился в 9 классе, в «Вечерней Москве» была заметка на последней полосе, называлась «Помогает 05», и она такая маленькая была, под ней стоял Эл Млечин, и я стоял на площади у ларька, стояла очередь, люди покупали «Вечернюю Москву», они шли с ней и смотрели последнюю полосу, я думал, что они читают мою заметку, это был момент абсолютного счастья.
Газеты умирают?
Да, это самое чудовищное для меня огорчение, как для газетчика в третьем поколении, но не по корпоративным, конечно, соображениям, а потому что газета всегда была центром интеллектуальной жизни. Именно в газете, в хорошей газете собирались выдающиеся умы, которые снабжали общество самым главным – расследованием и анализом. То есть они разбирали, что с нами происходит, пытались понять, почему, и даже иногда говорили о том, что надо сделать. Больше не осталось места, где бы это происходило. А как же общество может жить без этого интеллектуального центра, который анализирует происходящее и выносит какие-то решения? Больше сейчас такого места нет. И я не знаю, что заместит. Потому даже по материальным соображениям. Но вот когда там в советские времена ты написал хорошую статью у нас в журнале, получил гонорар там, размером с месячную зарплату. То есть ты мог месяц работать над этой статьей. А сейчас люди пишут статью за час, за два, потому что копеечный гонорар, он просто человек не может себе позволить долго работать. Я сижу еще по-прежнему, правлю свои заметки. Ну, потому что у меня есть зарплата, получаю на месте основной службы, а заметки я уж пишу для себя. Ну, в общем, это беда.
Но все-таки газеты живут, пусть их стало меньше.
Я вот с иностранными коллегами это обсуждал. Значит, их мнение такое, что какое-то количество газет сохранится там, где они будут частью больших концернов, потому что все равно останется определенное количество читателей, которые хотят читать, и потребность общества все-таки есть. У нас я просто пока не вижу таких концернов, которые бы могли стимулировать работу. Я говорю сейчас о высокопрофессиональной журналистике, не о желтой. Она тоже там имеет свое право на существование, но пользы от нее меньше. Я говорю вот о высокопрофессиональной журналистике. Пока я таких концернов не вижу. И спроса нет.
Журналы?
Ну, это то же самое.
Хорошо. Перейдем, вернувшись чуть позже, через самые распространенные, наверное, виды СМИ, радио и телевидения, к интернету. Но интернет отчасти в том или ином виде заместил сегодня печатную журналистику и пошел гораздо дальше.
Но это новая среда.
В чем ее особенность, на ваш взгляд?
Она решила некоторые проблемы. Когда-то раньше я должен был или 9 часов дождаться, когда программа «Время» скажет, что происходит, или утра дождаться, пока принесут свежую.
То есть получение информации.
Конечно. А сейчас я в телефоне узнаю обо всем через там 3 секунды. И это невероятно. Это потрясающе. А причем я могу раздобыть любую информацию, если я приложу определенные усилия. Конечно, это меняет мир, разумеется. Но, как всегда, есть и другие стороны, которые говорят о том, что, к сожалению, это не способствовало развитию общества. Вот почему. Потому что, да, получение новостей – это важно. Но помимо новостей нужен анализ. Новость могу, я вот на моих глазах там загорелось что-то, я сфотографировал на телефоне, отослал друзьям, и все знают. А почему загорелось здание? В чем тут проблема? В том, что мы используем все еще пожароопасные материалы, что у нас отстает промышленность, или в чем-то еще? Это должен заниматься профессионал. Профессионал в интернете в этом смысле нет и быть не может, во всяком случае, на сегодняшний день, это первое. Второе. В интернете люди ищут... Мы ведь не ищем новых знаний. Мы ищем тех знаний, которые подтверждают наше представление о мире. Люди объединяются в социальные сети с теми, кто разделяет их взгляды. Но когда, знаете, ну, если там академики объединились, это один уровень, а если двоечники, и они подкрепляют представление друг друга об этом устройстве мира жалком, как они себе это представляют. И, ну, теперь, что, когда он видит огромное число материалов, которые поддерживают представление о том, что Солнце вращается вокруг Земли, он, ну, всегда это, он же видел, выходит, ну, видно, что Солнце вращается вокруг Земли, ну, должен он один так. Оказывается, все так считают.
К сожалению, ирония нашего гостя имеет реальную подоплеку. В интернете довольно часто встречаются высказывания сторонников теории плоской Земли. Они приводят весьма экстравагантные доводы в пользу своей гипотезы. Осенью 2017 года фильм на эту тему вышел в эфире РЕН-ТВ. Эксперты телеканала утверждали, что снимки нашей планеты из космоса делаются объективами типа «рыбий глаз», и именно поэтому предметы в кадре выглядят закругленными.
То есть движение вперед, к сожалению, пока не происходит. Ну, я не знаю, как это будет дальше.
В сегодняшней программе «Путевой лист» на вопросы Владимира Таллера отвечает писатель и телеведущий Леонид Млечин. Продолжение через несколько минут.
«Путевой лист».
В сегодняшней программе «Путевой лист» на вопросы Владимира Таллера отвечает писатель и телеведущий Леонид Млечин.
Появилось и развивается колоссальное количество социальных сетей, сетей для общения, новых форм передачи сигнала, информации, покрытия всевозможные интернетом и новыми технологиями всех территорий. Одновременно с этим там же уже нашло себе продолжение и печатное слово, и телевидение, и радио, и все остальное. В свою очередь, вот эта вот масса информации, масса всевозможных контактов, всего, что происходит в интернете, начинает оказывать влияние на человеческую личность. Как человек меняется через призму СМИ? Мы всегда говорили, СМИ воспитывает. Что делает СМИ, если к СМИ относить интернет в широком смысле слова? Что оно делает с человеком, с обществом?
Ну, я, во-первых, никогда не разделял представление о том, что средства массовой информации должны и могут кого-то воспитывать. У нас вот у всех в дипломе написано, там, журналист, там, работник радио и телевидения, ни у кого нет в дипломе воспитателя. И мне кажется, журналисты ни в коем случае не могут и не должны брать на себя эту функцию. Мы ничего, никого не воспитываем, не имеем на это ни малейшего права. Нас читатель, слушатель, зритель нанимает только для того, чтобы мы разузнали, что происходит. Максимально точно разузнали, максимально объективно проанализировали и представили ему на суд результат. Как он их оценит? Что он потом сделает, как это на него повлияет, в это мы не должны вмешиваться. Мы не занимаемся ни пропагандой, ни воспитанием. У нас более скромная задача. И в этом смысле появление интернета ничего не изменило. Изменило вот только размывание критериев профессионализма. Поэтому повсюду такое количество проблем, связанных с распространением недостоверной информации. И человеку, у которого нет навыка отличать достоверно от недостоверной, попадает в беду, потому что он начинает руководствоваться недостоверной информацией. А если он еще объединен в сеть, все участники, которые примерно одинаково смотрят на мир и распространяют в своем кругу эту информацию, когда он в десятый раз получает подтверждение того, что он только что прочитал, он начинает думать, что так оно и есть. И мы видим, конечно, такое сильное одурманивание целых слоев, если не сказать целых стран.
Вы действительно серьезно считаете, что человек в массе своей общества в состоянии разобраться и отличить правду от неправды, истину от лжи или какие-то профессиональные от непрофессиональных фактов или взглядов?
Да, конечно. Это ведь вовсе не результат образования и наличия образования или отсутствия. Есть люди, наделенные от Бога способностью к здравомыслию. Это никак не связано с уровнем их образования. И есть люди, которые серьезно относятся к окружающему миру, и они пытаются разобраться, и те, кто этого не делает. И те, кто наделен способностью разбираться, они, конечно, и разберутся. Другое дело, что средства информации не должны вводить в заблуждение. То есть они не должны усложнять людям жизнь. Они должны быть честными. Вот это сейчас отсутствует.
Это идеальный вариант. На самом деле, Мне нравится то, что вы считаете, что люди должны разбираться сами, но, как показывает статистика, исследование средств массовой информации, их влияние и воздействие, ну, прямо скажем, это значительно меньшая часть общества, те, кто разбираются.
Ну, это такие сложные очень вещи, они связаны с тем, что такая часто придуманная пропагандистская информация, она совпадает с глубинными представлениями человека. Если речь идет об обществе, где никогда не была развита культура дискуссии, сопоставления различных мнений, обсуждений. Если этого никогда не было, человек не воспитан в этой культуре. Он воспитан только в принятии какой-то одной точки зрения. Ему даже никогда не объясняли, что их может быть много, что, возможно, дискуссия, что нужно отстоять свою правоту и так далее. Конечно, в этих обществах, которые прошли там через тоталитарное или авторитарное правление, конечно, все сложнее. Конечно, в нашей стране, где демократии почти никогда не было, конечно, люди находятся в затруднительном положении. У них нету навыков. Они просто никогда не воспитывались критически смотреть на окружающую действительность.
Путевой лист.
Вы многое успели за годы вашей жизни. Что, на ваш взгляд, вы не успели или что потеряли как возможность?
Я, конечно, должен был больше заниматься своей личной жизнью, семьей, детьми, внуками. Вот это, я думаю, главная ошибка.
В чем вы чувствуете, что вы там не уделили должное внимание?
Чтобы просто больше с ними проводить время.
Ну, может быть, сейчас для этого настал момент?
Может быть, и настал. Но я наобещал написать больше, чем я успею за всю свою жизнь. А у меня есть страшная вещь. Я не могу. Сказал, должен сделать. Случая не было, чтобы я обещал и не сделал. Сказал и не пришел. Это невозможно для меня.
Вы человек организованный?
Ну, не знаю, как. Ты с утра садишься работать и работаешь, пока можешь. Вот и все. Это все очень...
Вы вокруг себя же видите, есть люди организованные, обязательные, необязательные. Это от природы или это воспитывается?
Я думаю, что от природы, хотя пример имеет значение, конечно. Я же говорю, что я воспитан своей семьей, где сказал, сделал, было просто законом. Невозможно было сказать и не сделать.
А в вашей семье ваш сын, ваши внуки воспитываются в том же ключе?
Ой, я надеюсь, что они лучше меня все.
Что вас на жизненном пути радовало помимо работы, помимо журналистики? Спорт, музыка?
Девушки.
Зная вас как крайне обаятельного мужчину, думаю, это до сих пор в полной мере присутствует.
Ну, люди уважительно относятся к дедушке, да, просто.
Вы преподаете?
Нет, я не люблю преподавать.
Вы работаете в ряде общественных организаций, в частности, в Академии телевидения и радио международной?
На самом деле, я небольшой любитель всякой общественной деятельности. Просто иногда, ну, это нужно. Там, я, скажем, не люблю выступать, как ни странно это прозвучит, но есть люди, которые не могу отказать. Я иногда выступаю. Это на самом деле я не люблю. Я люблю две вещи – писать и слушать.
И все-таки вернем в спорт?
Нет, к сожалению, нет.
Музыка?
Нет, нет, медведь на ухо наступит.
Изобразительное искусство?
Вы не можете представить, какие корявые эти руки. Да.
Музеи, все, что связано с познанием тех или иных произведений искусства?
Нет, я книжный человек, я как Жюль Верн всю жизнь пишу о том, чего я не видел сам.
Жюль Верн – один из основоположников научной фантастики. Многие из его книжных изобретений еще при жизни писателя начали воплощаться в жизнь. Сам Жюль Верн говорил, цитирую, «Это простые совпадения, объясняются они очень просто. Когда я говорю о каком-нибудь научном феномене, то предварительно исследую все доступные мне источники и делаю выводы, опираясь на множество фактов». Из книг француза в реальность перекочевали полеты в космос и на Луну, быстроходные подводные лодки, самолеты, видеосвязь, телевидение, современные компьютеры – и многое другое.
Я воссоздаю это себе, я себе представляю это. Редко, когда мне удавалось увидеть что-то своими глазами. Большей частью то, о чем я пишу или снимаю, я должен себе как-то представить, нарисовать, придумать, выстроить и понять.
Что из человеческой жизни? Дорога?
Я стараюсь не задавать себе таких серьезных вопросов. Чтобы не огорчаться, а то выяснится, что я что-то делал не так, а что-то сильно упустил. Время от времени меня посещает эта мысль о том, что я многое сделал не так, поэтому я стараюсь гнать от себя эти мысли.
Но вы как-то свою жизнь на какие-то отрезки можете разбить значимые?
Да, конечно. Ну, вот какой-то первый вот такой бессмысленный до начала работы. Угу. Работа в советские годы, работа в перестройке, потом телевидение и последний период, который меня, пожалуй, больше всего огорчает.
В студии «Унисон Радио» Владимир Таллер принимает известного писателя и телеведущего Леонида Млечина. Продолжение через несколько минут.
Путевой лист.
В сегодняшней программе «Путевой лист» на вопросы Владимира Таллера отвечает писатель и телеведущий Леонид Млечин.
Программа «Путевой лист», то есть некое разделение на отдельные отрезки пути. Под каким, ну, если можно сказать, лозунгом или под какими основными идеями каждый из этих отрезков для вас сейчас вспоминается или был осуществлен?
Ну, какие-то вот школьно-студенческие годы, ничего, надо было просто сделать.
Я прошу прощения, перебиваю. Я все время пытаюсь понять и донести одну простую вещь, понимаете, да? Общаясь с нашими слушателями, получая много писем, звонков, я все время слышу как лейтмотив некую мысль о том, что же делать, вот все больше информации вокруг общества, все более разнообразное, все больше соблазнов. Каким образом воспитать из своих детей тех, кто будет счастлив, кто будет развит, да, кто будет преуспевать, и каким образом самим жить эту жизнь, проживать ее, где главное, на каком из этапов, куда стремиться, что можно сделать человеку для того, чтобы стать более радостным?
Не знаю, не уверен, что я могу что-либо советовать. Я вообще в последнее время перестал советовать, потому что, мне кажется, я устарел сильно. Я живу в соответствии с представлениями, воспитанными во мне людьми, которых давно нет, которые жили во время которого уже больше не существует. Мне кажется, всегда перед глазами должен быть некий пример. Я всегда, почти всегда перед глазами видел человека, на которого я ориентировался, на которого я хотел бы быть похожим, или чьи взгляды на мир я хотел бы вот воспринимать. Я всегда искал вот некий образец.
Таких людей было несколько в вашей жизни?
Да, конечно, конечно. Мой дедушка, мой отец, потом очень важные люди в профессии, на них ориентировался.
3-4 основных человеческих качества в приоритетном порядке, как бы вы их расставили?
Порядочность, ум. Ой, да хватит, вполне достаточно.
А профессионализм?
Это последствия, это уже вторичное качество. Это придет, если ты же порядочный и умный, то непрофессионально ты работать уже не сможешь.
Можно ли порядочность воспитать?
Не знаю, мне представляется, что все-таки... Ну, наверное, да-да, родители, конечно, вот воспитание в семье имеет большое значение. Что-то должно быть заложено, мне кажется. Я с годами больше оцениваю роль генетики, конечно, потому что как-то корректировать можно, но только лишь корректировать.
Существует ментальный генный код?
Нет, ментальность – это то, что воспитывается. Это разные вещи. Какие-то качества заложены в человеке. А ментальность – это представление о жизни. Это то, что вот это точно формируется семьей. Вот что ребенок слышит и видит первые годы жизни у себя в комнате, то им и будет определять. Если родители матерятся и друг друга швыряются тарелками…
Путевой лист.
Мы с вами в эфире программы «Путевой лист», которая выходит на «Унисон радио», «Дорожном радио Саратов», радиостанции 11-й год. В прошлом году мы отмечали юбилей, коллектив сложился, много наград, золотых микрофонов, профессиональных премий. Но, как мне кажется, мы все как коллектив только в начале пути. Что для вас в понимании развития творческого коллектива главное?
Вот это ощущение единства, то есть коллектив должен быть коллективом, должны все ощущать себя частью общего организма и быть объединенными едиными ценностями и представлениями о жизни, о профессии. Вот это очень важно. Потому что если коллектив распадается, ничего не происходит. Вроде журналистика – индивидуальная профессия, но это не так. Вот когда начальнику удается собрать этот коллектив, я просто видел, я из 7 главных редакторов, и я разбираюсь в главных редакторах, вот когда удается объединить, тогда успех.
Как долго существует коллектив. Насколько долго удается объединить? Вот в вашем творческом опыте такие промежутки времени большими были? Это очень важный вопрос для меня и для моих коллег, потому что, вы понимаете, да, любой творческий коллектив зачастую живет гораздо более быстрой жизнью, чем другой отрасли, команда любая, да, и происходит процесс распада, соединения, перераспределения. Ну, не секрет, что в творческой сфере это происходит гораздо быстрее. Существуют долгоиграющие проекты?
Мне представляется, никаких законов нет. И не... Я видел, что прекращали свою жизнь коллективы не по своей вине, а потому что менялись внешние обстоятельства в нашей стране, и это губило. А вовсе не потому, что внутри нарастали проблемы. То есть, и такое тоже бывает. Тут, мне кажется, никаких законов нет, и очень долго может существовать коллектив, и нерешительно ничто ему в этом не помешает, кроме внешних обстоятельств.
Существует квалифицированный радиослушатель, телевизионный зритель? Читатель?
Да, конечно. О, да, конечно. Это я точно знаю.
А чем определяется квалификация?
Уровнем интереса. Чем человек интересуется. Что он хочет почерпнуть. Что-то поверхностное или серьезное. Что степень волнения, которую он испытывает, когда читает, слушает или видит. Отзывается ли у него что-то в душе.
Когда вы создаете ту или иную свою программу или то или иное произведение, вы видите того, кто по ту сторону экрана или книги? Или
я уже все-таки очень давно этим занимаюсь, и я, может быть, даже немножко по-другому смотрю. Я скорее думаю о том, в чем состоит мой долг перед ними, что я должен сделать. И вот это мной руководит. Вот я думаю все время об этом, я должен это сказать, потому что я думаю иногда, если это не сделаю, наверное, никто не захочет этим заниматься.
Что бы вы посоветовали нашим слушателям, особенно молодому поколению, для того, чтобы не потерять себя в этой жизни, не потерять ту возможность и то время, которое им отведено судьбой?
Рано или поздно придется подводить итоги жизненные. И в этот момент надо будет себе сказать, что я сделал. И вот надо понять, что в этот момент захочется себя порадовать тем, что ты сделал что-то важное и серьезное. Для себя, для семьи, для страны, для жизни. Вот это должно, эта мысль о том, что когда-нибудь придется подводить итоги, должна присутствовать. Можно быть, как это у одного замечательного критика было сказано, можно жить прекрасную, счастливую жизнь, как бы весело она ни прошла, потом надо будет подводить итог. Вот это должно присутствовать в нашей жизни.
Гуру менеджмента Питер Друкер перед смертью, прожил он больше 90 лет, сказал мысль, которая меня поразила. Говорит, мы всю жизнь строили пирамиды, а сейчас на склоне лет я оглядываюсь назад и вижу, что это палатки. Чем мерить?
Ну, такое разочарование возможно, конечно, но оно, как правило, преследует тех людей, которые неясно отдавали себе отчет в том, что они делают и в происходящем. Если ты относишься серьезнее к себе и к жизни, я думаю, что это разочарование может быть другого свойства, что тебе не удалось. Ты потерпел неудачу, но если ты себе скажешь, что ты хотя бы старался, и ты сделал все, что мог, то, может быть, это смягчит.
Последнее. На сегодняшний день, к сожалению, программа подходит к концу. Что такое радость?
Ой, не знаю, это что-то такое иногда бывает, и ты испытываешь это, не знаю. Это что-то такое. Ой, мне кажется, не надо вообще над этим размышлять и анализировать. Она присутствует и присутствует, да. Нет, не все надо пытаться понять. Нет.
Одна из радостей сегодняшнего дня – наша беседа. Спасибо вам за нашу встречу, за возможность поговорить. И самое главное – немножко приоткрыть мир того, что было крайне интересно.
Спасибо большое. Что такое нудный человек? Вот спрашивает, как дела, начинает рассказывать. Это я.
Как у Жванецкого. На вопрос, как живешь, стал биться головой об стенку, ушел от ответа, да? Спасибо.
Спасибо.
Путевой лист.